Ну что, Дементий, настала пора все-таки поставить жирную точку и эту задравшую нас Зулейку добить.
Слеза с кулак.
Мы... Да, вот такая, блин.
Мы не верим в это, что действительно последняя серия.
Мы подходим к финалу этой мега унылой саги. Что мы видим в 8-м финальном эпизоде этого роскошного полотна? Снова наступила весна на Ангаре. Дома из говна и палок, блин, вот успешно пережили очередную лютую сибирскую зиму. Все стоят как новенькие. Вот просто вчера построены, ничего не изменилось, блин. Коммунистические плакаты такие же яркие.
Нетленные.
Вот, да, ни один не облез. Вот я считаю, что вот такое внимание к деталям, реалиям придает сериалу вот небывалой достоверности просто. Это, кстати, удивляет. Как в каком-нибудь «Викинге», где военнослужащие должны быть представлены во всей красе, сверкая, блестя, молодцевато, то их всех говном с головы до пят постоянно поливают. А здесь что у них? Говнометы засорились или что?
Все, как, наверное, все говно ушло. Там, кстати, когда фильм снимали, там только говорили, что мы специально горячую-то размешивали, чтобы колоритнее было.
Возможно.
А здесь чистые окна, чистые дороги.
Удивительно. То есть, вот, я не знаю, там сколько там, 7-8 лет уже прошло, новые абсолютно. Они же за сезон деревянные дома серыми становятся.
А как ты думаешь, вот народ, который во время войны пострадал и потерял свои дома, они, наверное, в это время жили в землянках, наверное, где-то? Или там в одном доме человек под 30?
Тут еще война не началась. Смотрим. В поселке воет сирена. Зачем... В поселке на Ангаре сирена, для меня загадка. Ну, может, гражданская оборона требовала на случай пожара или еще что-то.
Самолеты вражеские долетят.
Я родился в военном городке. У нас в каждом подъезде стояла сирена. Она там так выла, что это охереть не встать вообще. Поскольку все военные дома, военный городок, там все папы с грохотом в сапогах, портупеях там грузятся в Уралы и мчатся родину защищать. Всегда впечатляло, круто было. Сирена для меня звук детства. Ну, потом в армии еще было, но там было смешно, про это расскажем в другой раз. Радио. Проведено радио. Кровавая советская власть провела радио в этот поселок. Звучит голос Левитана.
Подожди, можно вопрос?
Да.
А, так сказать, у них там приемник был радио, правильно? А где-то должен быть источник сигнала. В то время какой там километраж-то был-то? Вот,
ну, нормально. Там? Это смотря какие волны. Длинные, средние. Наверное, на длинных или на средних они далеко добивают. Это же не УКВ, Дементий. Не Европа плюс. Это далеко добивало. Ну, то есть, однозначно есть приемник, усиливающая аппаратура, воспроизводящие агрегаты, которые висят на столбах и говорят, чтобы окормлять население.
Значит, ты специалистом был, который умел эти лампочки включать, выключать?
А как же, блин. Естественно, само собой.
Это что, был воспитан из лесоруба какой-то?
Я так думаю, да. Из леса вышел, блин, там, на лесоповале научился. Все советская власть ему учила и все давала, блин. Левитан. Война началась, блин. И тут же бегают кулацкие дети и играют в войну. Вот тут вот интересно, они как в войну играли? Они за нацистов убивают красную сволочь? Или все-таки наоборот?
А я думаю, им бабушки рассказали, как их вязали красные в буденовках. Вот. И они вот так вот.
Я тебе о чем и говорю. Они за нацистов играли, эти дети, блин. Это хороший, кстати, всегда вопрос среди сверстников. А ты в войну-то за кого играл? За наших или за немцев? Тварь, блин. Ну и пока кулацкие дети играют в войну, мальчик Юзуф сидит и рисует войну. Тут, ты знаешь, вот меня, как обычно, только руками развести. Он же не умеет рисовать, мальчик Юзуф. То есть рисунки настолько убогие, что я даже не знаю, что сказать. Я в его возрасте рисовал вот в 300 раз лучше. Я не умею рисовать. Но в 300 раз лучше. Однозначно, блин. Вот как ты считаешь, Дементий, вот человека, который вот такие рисунки способен изготовить, его могут взять в какое-нибудь профильное заведение. Ты вот у нас художник образованный. Ну, возьмут или нет?
Из него бы хороший получился бы грузчик.
Да.
Не знаю, там асфальтоукладчик.
Ну, не с вот такими этим, данными, не вот этим, блин.
Клим Александрович рассказывает, помнишь, когда раскопки там в Псковске, там, чтобы там на бересте, и то лучше рисунки были.
выглядит ужасно. То есть я,
блин, какой там талант
уровня? Кого вы там позвали рисовать-то? Ну, талантливого ребенка позовите. У вас же дети, которые играют этих детей в кино, бездари абсолютно. Это не актеры, ни малейшего дарования. И художники у вас точно такие же. Кто это рисовал-то? Видно, что ребенок настолько бездарный вообще. Вы же хотели показать даровитого пацана, у которого талант.
Он хотя бы муху нарисовал бы на столе учительницы, да, которая смахнуть не может.
Вот бездарность во всем. Все кино бездарное. И вот каждый аспект, какой ни возьми, бездарность. Вот как в этом криворуком можно разглядеть талант? Что там этот Иконников увидел? О, ты рисуешь, да. Ну, рисую. Ну, да.
Во времена моей молодости молодой художник чем прославлялся? Он первым делом начинал рисовать порнухи.
Естественно.
Гениталии женские, гениталии мужские. И если это у тебя был
зритель, максимальное правдоподобие.
Да, да. И вот если это был зритель, максимально тебе это, значит, эти твои работы, мои работы, в том числе, они пропадали. Значит, я видел, что есть поклонники.
Да. И непонятно, вот он рисует, значит, война у него, да, вот, а непонятно, откуда вот он знает, во что одеты наши солдаты и во что одеты немцы. Только вот в предыдущих сериях он в Ленинграде какие-то бараки рисовал, то есть он не видел каменных домов, он не знает, как они выглядят, у него ни газет, ни учебников, ни книжек, ничего нет вообще, он бараки какие-то рисует, помнишь, там многоэтажные бараки там громоздит, а тут, оказывается, знает, какие шлемы, тут вот звезды, понимаешь, нарисованы.
Ну, наверное, бабушка ваша.
Откуда знает?
Может, во снах приходил.
Не, может, видел какие-то фотки и картинки, я затрудняюсь поверить, неужели большевики давали ему посмотреть? Блин.
Слушай, а тут не сказано, тут, может быть, художник ему говорил, что форма Дольче & Габбана.
Странно, да. И красноармейцы со звездами во лбу, под советским флагом, там серп и молот нарисован, поражают нацистскую свастику и нацистов. Опять вопрос, а почему не наоборот? Ведь совершенно очевидно, весь сериал нам говорит о том, какая мразь эти коммунисты и большевики, почему не наоборот? Чего ж ты не присоединился к врагам этой коммунистической власти? Странно, странно.
Не доглядели.
Дальше, да, Игнатов беззвучно толкает речугу под эркером. У них же бараки с эркерами, то есть любой кулак, он знает, что дом должен быть с эркерами. Это вот выпирающая говнина такая. Одно не показали, как Игнатов перед началом речи там, ну, хотя бы пару стаканов залудил, чтобы слова потекли, так сказать.
Чтобы в горле не першило.
Да, да, чтобы речь полилась, блядь. И что его там так колбасит, непонятно. Ну, а про эркер, опять-таки, вопрос. А вот это говно, торчащее из стены, оно, собственно, на чем вообще держится? То есть, вот это вот палки, торчащие из стены, ну, их хоть подпереть чем-то надо. Помнишь, мы с тобой были в замечательном городе Савонлинна в финском, помнишь, там в крепости наверху, да, 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 сральники к стене прикручены, то есть там торчит будка, она на двух этих косых
очень
брусьях,
стоят,
да, да, чтобы, иначе шабвалится,
чтобы,
вы чё.
Чтобы ты нормально посрал, а не обосрался,
да,
и летит,
да,
вниз.
Да, да, в полете, блин. И что, понимаешь, вот, ну, кулацкие эркеры не отваливаются, вот уже столько лет, все как новое, ничего не отваливается.
Ну, это, видно, у кулаков было принято на этом эркере сидеть и утром чай пить.
Да, да. Опять приплыл Мадянов, значит, он Мадянов водным путем постоянно перемещается. Снова они с Игнатовым сидят, бухают, теперь за будущую победу над фашизмом. Странно, что не показали, что большевики и фашисты – это, собственно, одно и то же, и тут надо в стороне стоять и вот в это вот вообще не лезть. Ну, тем не менее, сидят, бухают, зрителю доподлинно понятно, чем же на самом деле занимались коммунисты перед войной. Что они там делают? Только жрут водку, иногда трахают Зулейку. Все, больше ничего не происходит, блин. Ни хера не делают. Ну, тут Мадянов, значит, Ваня, пора тебе уже перебираться из сержантов в лейтенанты. Ну, заход неплохой. В общем-то, лейтенантом быть гораздо лучше. Ты офицер, у тебя совсем другое денежное довольствие, там совсем другие, это не сказать привилегии, но тебе положены другие вещи.
Сапоги даже другие.
Конечно, да. Вот солдат, например, ходит в кирзачах, а офицер сразу ходит в юфтевых сапогах.
А, и синее галифе.
Да, у солдатика ХБ, хлопчатобумажная одежда, у офицера ПШ, полушерстяное. А может, и совсем шерстяное. Сапоги кирзовые, сапоги юфтевые. тут пилотка, здесь фургон. И вообще портупея. Вообще,
шинелка получит.
Да, ты уже красный. Шинель другая совершенно. Все другое. Все довольствие другое. Все другое.
И куришь уже не Шипку, а Казбек.
И тут вопрос, опять-таки, а почему Ваня сам сидит в сержантах? Это вообще непонятно. Тут, опять-таки, если ты возглавляешь какое-то поселение, то ну, это должность, соответственно, к должности соответствующее специальное звание должно быть. Почему он сержант там? Я, честно говоря, не понимаю. Тут не силен, ничего сказать не могу, но выглядит, с моей точки зрения, странно. Но, тем не менее, Мадянов, значит, предлагает. Давай в Литюхи.
Ваня, уже нажравшись, ему с любым званием хорошо, он прекрасно себя чувствует.
Мадянов пьяный заявляет, что он уже на него аттестационный лист заполнил. Годы безупречной службы у Игнатова там.
Значит, заполнены документы, что он уже прошел курсы.
Нет, там не надо курсы, хер с ним, там по-другому. Это у нас сейчас, ну, то есть там при советской власти еще было, что в офицеры тебя могут только если у тебя есть среднеспециальное и высшее. То есть либо ты закончил техникум, либо институт. Тогда тебе без спецучреждений, без окончания специальных учреждений, там НКВД, МВД, тебе могут дать офицерское звание. Вот. Там, соответственно, не так, по всей видимости. Ну, Мадянов, может, представление к очередному специальному званию? Тоже, кстати, интересно, он кто там? Там народ в этих шпалах разбирался, я уже все забыл, в этих, что у него там в петлице.
Судя по кителю, чин.
Он вроде сержант, а как же там старший сержант, старшина у них был? Нет, очередное – это прыжок, это не очередное, это офицерское, ну, хер с ним. Уже аттестационный лист он ему заполнил. Только отправить не успел. Война, Ванечка. Время сейчас такое суетное. Головы летят направо и налево.
Блять, опять он кинул его.
Да.
Документик-то есть, но отправить. Это как помнишь-то? Мама, хотел прислать тебе денег, но конверт уже заклеил.
Уже заклеил, да. Но тут важно. Время, вот головы летят направо и налево, а умным людям кое-что падает вот сюда, на петлицы. Будешь сперва Литёхой, а потом и старшим. Надо только дело нам с тобой сделать, да погромче, сообщает Мадянов. Тут, в общем-то, как-то это, друзья, странно. В общем-то, звания присваивают, как бы это помягче сказать, по сроку службы в основном. Младший лейтенант, пара лет, лейтенант. Пара лет старший лейтенант, еще года три, капитан. Я не помню конкретные там 40 и не знаю, как тогда было, но, в общем-то, ты служишь, а звания повышаются, если твоя должность этому званию соответствует или не соответствует. Ты занимаешь, например, должность, на которой звание должно быть выше, соответственно, тебе его дадут.
Слушай, так Ваня мог бы так и до генерала дослужиться.
Если бы лез по карьерной лестнице, да, безусловно, почему нет-то, непонятно. Ну, а дальше Мадянов развивает тему. Ты слыхал о восстании в Паргибском поселении? О восстании. То есть, обрати внимание, он говорит о восстании. Не про какой-то заговор, а про восстание. Продолжает. Там арестовали сотни заговорщиков. Какое-то мегапоселение, если там сотни подняли восстание вооруженное, нет, скорее всего, вооруженное. Что делали при этом? Захватывали руководящий состав. Может, убили кого в ходе восстания?
Уже владеть оружием.
Разоружили конвой. Как это происходило это вообще? Ну, кстати, многие любят у нас Варлама Шаламова, такого талантливого, гораздо талантливее, чем Гузель Яхина автора в литературном плане. Но такая же антисоветская сволочь. Вот у него есть рассказ под названием «Последний бой майора Пугачева». А потом есть чудесный разбор с Игорем Васильевичем Пыхаловым про «Последний бой майора Пугачева». Как там было на самом деле по документам. Рекомендую ознакомиться. На что похожи лагерные восстания, что при них происходит и чем они заканчиваются. Так вот, арестовали сотни заговорщиков. Ну, если учесть, что в поселении, ну, заговорщиков это всегда, там, грубо говоря, там, процент какой-то от общего населения, ну, допустим, 10, это очень много, Если сотни, то это если 100, то это 1000, а если 2...
Минимум 200.
То это 2000, что это за поселение, я теряюсь. Хер с ним. Может, бывает.
Ну, Мадянов, наверное, после стакана
ляпнул. Ну, я, естественно, там пьяный в говно уже. Вот и нам надо народу побольше. Название позаковыристей. Игнатов ему, слышь, какие у нас тут заговорщики. К нам наоборот, народ с большой земли бежит от войны. Мадянов не сдается. А ведь кто-то из них готовит встречу оккупантам с хлебом, солью. Это, бля, на Ангаре. Они готовят встречу оккупантов.
Уже хлеб пекут уже.
Да, ну то, что там сволочь всякая сидит, это никаких сомнений не вызывает. Это абсолютно нормально. Ну, что, сволочи есть везде, что в европейской части, что в сибирской, сволочи высланы из европейской части. Все нормально, да, безусловно. Многим кажется, что народ единый, так сказать, выступил во время войны, да. Большинство нормальные люди, как ни крути, и выступили за советскую власть и родную страну. Ну, а твари, само собой, сидели и ждали немцев. Вот такие вот недовольные, обиженные. И все такое
художественное,
да. Про звание немедленно вспоминается анекдот, как хохол стоит в советской армии, хохол стоит в карауле. К нему приезжает отец, ну, встречается с командиром роты. Там, тут, а где сынок? Он говорит: ну, сын ваш сегодня в карауле. О, я к нему пойду. Да нельзя бы, что он в карауле, это выполнение боевой задачи в мирное время. Да я же, батька, нормально все. Ну. Сын в карауле, батька к нему: сынок, це ж я приехал, стой, стрелять буду, сынок, це ж я, батька твой, он батьку завалил, сыну немедленно ефрейтор, 10 суток отпуска, съездил домой, отдохнул, вернулся, снова на пост заступает, ходит туда-сюда, скоро матка в отпуск приедет, вот и у этих примерно такой же ход мыслей, да, ну и Мадянов, значит, а мы их здесь накрываем заговорщиков, арестуем, виноватых расстреляем по закону военного времени. Вся Сибирь услышит. Зачем тебе это? Ну, вот с точки зрения здравого смысла. Блин, вся Сибирь услышит, и никто проверять не будет. Все беру на себя.
Это он хочет показать работу. Это
да, да, да.
Кипит, выявили, расстреляли.
Да. Дальше полет мысли. Пиши списки. Это предлагает Игнатову составлять проскрипции. Хочешь Горелого в список? Вставляй.
Я разрешаю. Он же осведомитель. Вы куда вообще? Вы как без него работать-то собираетесь, блин? Мразь он, не мразь, он ценнейший кадр. Что значит, блин? Вы в своем уме, блин.
На добровольном основе.
Какой дурак это придумывает, блин? Бред сумасшедшего. Пипец, блин. Вставляй, я разрешаю. Вот захотел, расстрелял кого попало. Вот я не знаю, там как морковки из грядки понавыдергал и расстрелял. Ни суда, ни следствия. Ну, вы же видите, говорят зрителю, вот так было заведено у большевиков. А возвращаясь к началу, вот ты слыхал о восстании в поселении? Так это восстание было, нет? И там заговорщиков постреляли, блин. Это восстание, да? Уголовно наказуемое деяние, за которое по закону наказали, и тут же, а давай вот кого сами придумаем, сами кого попало расстреляем, о, как у вас устроено там, блин. А вы считаете...
Автор хотел показать.
Да, вот вы считаете, вот с этими вот спецпоселенцами там все просто было, да? Никто советскую власть не ненавидел, никто ничего не замышлял, никто ничего не делал. Там дальше в конце, кстати, еще будет замечательный штрих к этому вопросу. Блин. Сам по себе подход, я просто потрясен. Вот расстрелы надо начинать с осведомителей. Давай весь агентурный аппарат положим. Вот настоящий оперативник Мадянов, вот без дураков. Блин. Какой идиот это пишет? Конечно, тут вспоминается наш любимец Марк Антоний. Руфуса Транквилли. Кто вписал? Ты? Да, это не игра. Он очень богат. Ну, тогда горе.
Руфусу, блин.
Между прочим, как осведомитель, Горелов крайне полезен. Вот у нас есть крайне известный осведомитель Александр Исаевич Солженицын, лагерный стукач. Его же никто не расстреливал в НКВД. Как раз наоборот. То есть, вот пока Солженицын в лагере сидит, он там не очень полезен. Поскольку он псевдоинтеллигент, то с уголовниками у него общение, естественно, не складывается. Никто с тобой с мудаком дружить не будет, потому что ты, ну, ты не интересен просто. Чмо. Что надо делать? Надо Александра Исаевича взять
среду таких же
и отправить в шарашку, где он будет стучать, он среди себе подобных, и будет стучать на них. Поехал сам, поехало агентурное дело, и вот уже работа налажена в тамошнюю оперчасть. Сидит и пишет на своих там этих, как их...
Он так боролся с режимом.
За Капеля там и прочих, блин, Копелева, я уже не помню. Да, боролся с режимом, писал в оперчасть доносы, блин. Вот это нормально... Ну, Игнатов, естественно, как нормальный хозяйственник, он все-таки более нормальный, чем Мадянов. Это что там, моих людей стрелять? Ну, говорит пьяный Игнатов. Ну что? Мадянов говорит: так ты ж у нас богатый, у тебя народу много, ты же не обеднеешь. Условно говоря, хозпредприятие. Ну, для понятности, коммерческое предприятие. У него есть план. В Советском Союзе все по плану было. Вот столько, вот у тебя вот столько людей, а значит, они. Вот такой план должны выполнять. Вот столько валить и сплавлять леса. И тут ты, значит, расстреляешь там, я не знаю, половину, треть, четверть, сколько. План кто будет выполнять? Вы, блин, вообще соображаете, не соображаете? На кой хрен тебе это надо, объясни?
Так, чтобы дело было громкое.
Да, да, и сразу всем звезды надают. Никто ничего не узнает, говорит Мадянов. Никто ничего не узнает, а звания дадут. Ну, Игнатов пьяный, ну это, кстати, да, это положительный момент. Пьяный, но не ведется вообще. Сразу воспринимает все за проверку, что Мадянов его разводит, блин. Вот. Мы ж сколько лет доверия и даже дружбы. Ты что, всех комендантов так проверяешь? Не придуряйся, говорит Мадянов. Мадянов, понятно, хочет всех расстрелять. А Игнатов ему говорит: ты передай, что обстановка в поселке спокойная, и комендант, то есть Игнатов, на провокацию не поддался. Ну, пьяный Мадянов уходит в расстройстве, и явно он это Игнатову припомнит. Ну, а вспоминаем, началась война. И художник Иконников, значит, на фоне агитационных плакатов у себя в клубе собирается на фронт. Естественно, в красивом шарфе. Он не может просто так в пидорке своей и в шарфе. Забегает мальчик Юзуф. Вас высылают? Это он спрашивает ссыльного поселенца, которого выслали на Ангару. Еще куда высылают, непонятно. Нет, я сам. Представляешь?
Добровольцем.
Да, это прекрасно звучит. Вот миллионы советских людей пошли добровольцами на фронт, а этот представляешь? Это представить же невозможно.
Понимаешь? Всех, всех хватали.
Да, да, да. А чтобы вот интеллигентный сам. Человек пошел сам.
С мольбертом, с шарфом наперевес пошел.
Если вопрос ко зрителю, представляешь? Нет, мы не представляем. Это антисоветская мразь и предатель. Ваш вот этот вот художник. Он мразь изначальная, мразь. Приспособленец и мразь. Вот собрался на фронт. Ни малейшего доверия нет.
Я бы не хотел, чтобы у меня в отделении, в подразделении был вот такой вот солдат. Откуда ты? Ты сволочь.
Сволочь.
Ты только будешь ждать, чтобы только в спину стрельнуть и убежать.
Сволочь, да. Ну, и тут он дарит пацану казенные кисточки. Они не твои. Это родина тебе кисточки дала. Молодец. И сообщает. Мне больше кисточки не понадобятся. Дементий, вот ты вот в армии вроде не служил. Как художнику в армии? Как ты думаешь, хорошо или нет?
Прекрасно. Все художники мои знакомые, все в красных уголках жили до раз.
Так точно.
И у них всегда был повидло, пряники и курево.
Строго на центрика.
И все дембеля были лучшие,
да?
Друзья.
Лучшие друзья, да. А ему кисточки больше не понадобятся. Что за чушь вообще? Да это первое, что о тебе сообщат. В военкомат, что ты художник, что тебя там для наглядной агитации.
Ты поедешь, да, не с винтовкой, потому что ты не умеешь винтовку держать.
Да, там очень много в армии рисовать надо. Очень много.
Листок.
Да. А как? Блин, обязательно нужна картинка, фотографии. Это очень сложно, умеют не все. Оборудование надо, проявители, закрепители, рисовать. Вот. Но раз рисовать не собирается, вот что-то ты, подонок, задумал. Вот сразу, блин, на войну. Ну, а мальчик и спрашивает, на войну? Отвечает, всегда мечтал побывать в других странах. Я тебе напишу из Парижа. Война идет с Германией. Столица Германии – Берлин. И в случае победы война закончится в Берлине. Французы – враги немцев. Ну, правильно? Я тебе напишу из Парижа. Ты как туда собрался? То есть, тут уже не скрываясь, этот подонок рассказывает, что он хочет дезертировать. Изменить родине в военное время.
Странно, что там не показали, что какой-то русско-немецкий разговорник за пазуху.
Да, да, да. Гейбен зимербитте, айны сигаретте. Мальчик туповат, вот этот вот, который совсем мальчик тупой какой-то, нехорошо подобрали. А можно я с вами? Нет. Каждый должен ковать победу на своем месте. Ты можешь сражаться кисточками. Бля, к чему эта шизофрения ее? Ты ж враг и предатель, это видно сразу. А мальчику тут, понимаешь, это каждый должен ковать.
Это, наверное, ковать. Чтобы ночью прибежать и на стене клуба написать «Сталин упырь».
Да, да, да. Ну, мальчик, повторюсь, вот откровенно придурочный, вот абсолютно. Ни интеллекта на лице, ни интеллекта в действиях, ни в разговоре, ничего, вот, ни малейшего таланта нет. Кто это отбирал на роль, кто мальчиком руководил, как играть надо, чушь какая-то, блин. Переносимся на берег Ангары. Прибыл катер, идет погрузка. Спасибо вам за все. До свидания, значит, художник говорит Игнатову и протягивает руку для рукопожатия. Вот культурный человек, то есть патентованный лицемер. Вот тварь во всех аспектах, блин.
А помнишь, как он в предыдущих сериях? Ой, ничего не пострелил. Сегодня будет соленая вода.
Угу. Кипяченая.
Он тогда уже, дальше интеллигентик. Это всего поселка едет.
Да, да. Человек? Следом идет уголовник и осведомитель Горелов. За каким хером его отпускают, вообще понять невозможно.
Ну, видно, снайпер и умеет пользоваться холодным оружием.
Ну, этот доклад. Товарищ комендант, идем фрица бить. Бодрый уголовник Горелов отправляется на фронт.
А ему все равно, что мусоров резать, что
да.
Фрицев.
Ну, тут не я. Ну, я отказываюсь понимать, а почему уголовника-то отправляют. И художник, значит, с гаденькой ухмылочкой заходит на катер. То есть, мразь по всем повадкам вообще. Мальчик тоже ломится следом на катер. Мама не пускает. Ну, и оставшийся интеллигент этот Арнольдович произносит за кадром. Или в кадре, не помню уже. Первых два человека из наших, которые ушли на большую землю. Ну, то, что Горелов из ваших, уголовник и стукач, это очевидно, да. А вот были бы такие, как ты, Арнольдович, на большой земле, вот вы бы там дружно нацистов встречали, вот такие твари.
Причём со списочком людей, которых нужно сегодня всех ночью арестовать, а желательно их встретить или повесить.
А дальше закадровые важные примечания за кадром, что по случаю войны поселенцы вдруг осознали себя частью гигантской многонаселенной страны. Ну, а так-то для вас эта страна чужая, совершенно очевидно. То есть, вот авторы сами про себя рассказывают, великолепно, великолепно. Вдруг осознали. Ну, а в газете «Правда» появляется статья о фашистском заговоре, раскрытом в поселении Питгородок на Ангаре. Главных заговорщиков, 12 человек, расстреляли. Соучастникам дали по 25 лет за антисоветскую деятельность. Ну, тут, само собой, всем надо было усиленное питание и санаторный режим, но вышло так, что этих 12 расстреляли, а остальным по четвертаку влепили. Вопрос, а заговор-то был? Хотелось бы узнать, потому что вот это вот преподнесение, а сейчас Мадянов тут назначит виноватых и кого-то расстреляет, а вам не приходит в башку, что заговоры бывают? Что люди хотят встретить нацистов, что они готовятся к встрече, что они подговаривают других, заняты моральным разложением.
Возможно ли у них, скажем так, диалог или связь с другими поселениями?
Естественно, да. Ну и раз в одном месте восстание, а почему не здесь? А что, вам кажется, что вот там в этом городке живет там 100 человек и 10, 100 человек спецпоселенцев и 10 человек конвоя? Вам кажется, что это какие-то сложности перебить этот конвой, отнять оружие и дальше уже, так сказать, вооружаться дальше и производить какие-то другие действия, подняв восстание внутри страны? Кратко для дебилов и совсем малограмотных. Когда Емельяна Пугачева заарестовали в Оренбургских степях, первый вопрос со стороны власти был: кто тебя научил и кто тебя сюда послал? Французы, немцы. Представляешь, да, конец 18 века, а вопросы те же самые. Как ты думаешь, Зементий, почему так, а? Вот почему так? Это от того, что власть такая тупая? Или французы с немцами действительно что-то там злоумышляют против вашей страны? Ну, вот каким дебилом надо быть? Ну, вот таким.
Ну, с Емелькой проще, он просто был жиган.
Конечно же, зритель понимает, что среди кулаков, вот этих вот, которые там собраны, затаивших там самую лютую злобу на советскую власть, самую лютую, вот среди них никаких антисоветских заговоров не было и даже быть не могло. Потому что это прекрасные люди, как мы видим из фильма. Это все выдумки пьяного Мадянова и большевистский беспредел. Очевидно же. Вот это объясняет фильм. Ну, пароход отходит, а мальчонка Юзуф, значит, лезет на идеально новую водокачку. Это 41-й год, они уж сколько там, я не знаю, 7-8 лет там откукарекали. Водокачка идеально новая, ступеньки никто по ним не лазил, значит, вот.
Доски лаком не покрыты.
Да, да, да. Все доски навьё, построены вообще вчера. Наверху стоит какой-то жбан из горбыля. То есть надо понимать, это емкость для воды.
Ну, понимаю, брагу бы делали поближе к солнцу, да?
А таз, ну, наверное, вот мне вот просто интересно, как бочка из горбыля нормально воду держит.
Слушай, а самое еще смешное, что 50 метров с ведром до реки не пройти. Должна быть.
Нет, тут другое. Это Советский Союз в рамках физического уничтожения кулаков и их семей, он им построил водокачку. То есть, ну, там идиотия, конечно, это бочка из горбыля. Наверняка там металлическая емкость наверху, какой-нибудь куб должен стоять, по идее. Но тут другое интересно, что если водокачка и на ней куб, не из горбыля, то воду туда надо чем-то закачивать. Как ты понимаешь.
Я подразумеваю, что там ведрами.
Да. Там, там должна быть некая помпа. А значит, предполагаем дальше, электрический насос. То есть, это что вам, советская власть уже мало того, что куб на водокачку, так еще и электрический насос. Да? То есть, у вас еще и электричество есть в рамках уничтожения кулаков как класса. Да? Свет электрический, дальше, наверное, увидим, есть. Да?
Значит, или дизель-генератор, или какой-нибудь там мельница должна быть.
Ну да, да, да. Что-то должно быть.
Ветряк какой-нибудь.
Да, что-то должно быть электрическое. Ну, вот кровавый режим лишенцев где-то в жопе на Ангаре снабжает электричеством, насосами, моторами, водокачками. Блин, я просто в растерянности. Так, а если водокачка есть, то надо понимать, у вас и водопровод есть, да? Разведенный. Вот
а может
это
быть,
да.
Еще даже теплый туалет.
Да, вот это да, Дементий, вот это да. Там, конечно, не показано, как вообще там вода-то замерзает на Ангаре. Нет, там вообще холодно в Сибири, говорят. Как там трубы утеплены, не утеплены? Как это вообще? Можно ли на Ангаре строить такие водокачки? Ну, углубляться.
Мы нечто подобное видели.
Углубляться не будем, но там интересно другое, что водокачка зачем-то стоит на склоне у воды. Неясно зачем. Она, по идее, должна быть выше всего. Ну, как-то странно. Ну, что тут сказать? Это же лучшие люди из татарских деревень, у которых самый мегаинтеллект, самые работящие руки, это они вот так вот строят. Тут не поспоришь, да. Все с умом сделано. Следующий кадр. Юзуф спускается с водокачки. Уже взрослым парнем, уже не подросток, уже взрослый парень. И на дворе 1946 год.
Я автор хотел показать, что он залез туда со страху и долгое время сидел, думал, как мне оттуда слезть. Такой стык картины.
Пять лет откуковал на водокачке, ну и хер с ним. Ну, в общем, пока вся страна надрывалась там в тылу, захлебывалась кровью на фронтах, ну, кулацкие морды отлично пересидели всю войну в тылу. Не обозначено. А вот кроме этих двоих еще кто-то ушел на фронт? Не обозначено. Наверное, нет. Наверное, никто больше не ушел. То есть вы благополучно все пересидели в тылу. У вас вообще все беды самой главной войны в истории человечества все миновало. Отлично пересидели.
Слушай, раз они это пересидели, значит, их снабжали хлебушком,
естественно, колбаской. Естественно. Ну, кстати, упыри эти из НКВД, все эти Мадянова и Игнатовы, тоже не воевали, тоже сидели в тылу. Ну, на то они и упыри, им простительно. За кадром докладывают, что через год после войны умалишённого Лейбу, этого безумного доктора, забрали в райцентр руководить больницей. Ну и типа крыша отъехала. И
теперь он созрел, стал законченным руководителем. Да. Теперь пора его оставить на место.
На очереди Кремль, наверное.
В общем, да. При советской власти руководители все были идиоты, дипломированные.
Шизофреники, да. Зулейке с Юзуфом, значит, предписали освободить лазарет, а нашу доктора там жила, и переехать в новое общежитие. То есть поселок расстраивается. Там, кстати, совершенно не отражено, что по ходу этого проживания им всем разрешали строить собственные дома. Это глупость. Людей держать в одном бараке. Это неправильно и нахер никому не надо. А если семьи, то там жить невозможно.
Там же и жениться могли.
Естественно, да. И женились. Ну, даже и сожительствовали, естественно. Ну, как все нормальные люди. Да. Строили свои дома. И тут было бы неплохо рассказать о том, что построив собственные дома и заведя собственное хозяйство, там как ни крути и как ни глумись над фильмом, это же сельские люди, у которых руки не из жопы и которые работать приучены с раннего детства. Ну и в результате, ты не поверишь, там опять образовывались кулацкие хозяйства, которые заново приходилось раскулачивать. Где? Чего они у вас все 10 лет в бараке живут? Зачем? Ну, это чушь. Свой дом гораздо лучше. Лес вон, и вот, вот это. Хоть жопой ешь.
Крепкое хозяйство. Опять же, должники появятся.
Голос за кадром докладывает. Изабелла Юрьевна и Константин Арнольдович умерли еще в 44-м, почти в один день. Приготовься. Вскоре после новости о снятии блокады Ленинграда. Звучит, мягко говоря, как-то двусмысленно. Это вы что, от расстройства, что ли, умерли? Что нацистов от Ленинграда отогнали? Не смогли нацисты взять город Ленина? Как-то странно прозвучало.
Будущего нет, давай-ка умрем.
Как Сара Коннор. No future режет на столе.
Не издюжили.
Ну, а больше, по всей видимости, никто и не умер. Больше ни про кого не сказали, поэтому никто и не умер. И тут, значит, мальчик Юзуф получает письмо от художника Иконникова со множеством заграничных марок и штемпелей.
Вопрос.
Сейчас, подожди. Внутри открытка с Эйфелевой башней. И тут мальчик понял, что Иконников, как и обещал, дошел до Парижа. Дошел. Такое чувство, что Иконников с боями там доходил. Бежал, как крыса, блин. Ну, то есть, как и ожидалось, оказывается, интеллигент Иконников – подонок и предатель. То есть, будучи на военной службе, а его в армию призвали, обратите внимание, то есть он военнослужащий, присягу дал, совершил преступление, дезертировал, изменил присяге, покинул расположение части, совершил измену родине и, приготовьтесь, перебежал на сторону врага. Вот что сделал этот замечательный персонаж Иконников, мега-художник, у которого это Мулен Руш, там, понимаешь?
Настоящий интеллигент.
Да, да, настоящий интеллигент, да. Ну, ход абсолютно нормальный для интеллигентного человека. Вот вы хоть все сразу вот здесь подохнете со своей страной, а лично мне должно быть хорошо.
И самое главное, что он не со страху это сделал. Он как только война началась, он уже знал, о, шанс. Еду в Париж.
Да, да, да.
Вопрос у меня возник. А как открыто это пришла? Глубинной почтой?
Это отдельно, ёлы-палы. Вот спецпоселение,
да.
Где живут. Это практически лагерь, ну, как показывают. И через кордоны НКВД, через Москву, через главпочтамт приходит письмо из Парижа. А какой-нибудь Игнатов, который просто обязан этими вещами заниматься, как местная оперчасть, а он вообще не видит. Письмо не раскрыто, не прочитано, не досмотрено.
Кому из Парижа ждете?
Пляши!
Пляши, тебе из Парижа открытка.
Да, блин, что это такое вообще? Бери, какая разница, что там тебе из Парижа пишут? Херня какая-то, блин. Идиоты, вот во всех проявлениях идиоты вообще. Мальчик Юзуф выходит на берег. Там рыбак вытаскивает на берег лодку. Мальчик Юзуф уже вот повзрослел, уже совершенно другой человек. Рыбак не состарился вообще ни на год, естественно, не помер. Вот страшна жизнь спецпоселенца.
Очень страшна. Никакого алкоголя.
Да, ну а мальчик чисто как у Пушкина. Замыслил я побег в обитель дальнюю трудов и чистых нег. И начинает задавать вопросы рыбаку. А можно ли по нашей реке, то есть по Ангаре, доплыть до Ленинграда? Ну и глядя на его рисунки, становится понятно, что он бездарь, а слушая его речь, он еще и полный дурак. То есть ты карту в глаза не видел, да, даже на пачке Беломора.
Я подозреваю, там у них школа-то какая-то начальная должна была.
Да он конь уже с яйцами, ёлы-палы. Естественно, да. Дурак вот отбитый, ёлы-палы. Вот карту родной страны он в глаза не видел. Куда течет Ангара, он вообще не представляет, и где Ленинград, не знает тоже. И это после войны. Я карту вот каждый день все смотрели, там в газетах печатают, как линия фронта меняется. Все видят, годами все видят и все знают. Школа, география, нихера не знает. Можно по нашей Ангаре доплыть до Ленинграда? Да хоть до Нью-Йорка, ёлы-палы, садись доплыви. Дурак, блин. Следующий вопрос. А до Красноярска доплыть можно? Блядь, да это у вас первейший крупный населенный пункт, из которого, например, туда есть железная дорога, по железной дороге из европейской части что-то привозят, потом поди везут до реки и уже по реке довозят до вас, блин. Нет, и все это там миллион раз перечисляется, упоминается в разговорах, как до туда, как до сюда, что приходит оттуда, что приходит сюда. Абсолютно незамутненный. Он, понимаешь, в вакууме живет, ничего не знает, не слышит.
Там же каждый сезон приходил корабль.
Идиот.
Привозил там гвозди.
Да, идиот. Пакли, топоры, тот, кто этого не знает, это просто идиот. Ну а рыбак, естественно, поясняет вот этому коню с яйцами, что сперва надо до Маклакова вниз по Ангаре до Енисея, а вот там уже на попутках до Красноярска. А дальше как? Спрашивает мальчик, разочаровавшись, что по Ангаре до Ленинграда не доплыть. А дальше на поезде, говорит рыбак, ну это денег стоит. А если без денег, говорит мальчик, блин, зайца. Ну тут рыбак, тут до рыбака доходит. Ты чё, убегнуть решил?
На лыжи встать.
Ты смотри. Ты вот смотри, ну что сказать, вот идиот во всех проявлениях, блин. А зачем ты это у рыбака спрашиваешь? Ну теперь все, даже бобры все знают. Сейчас он всем расскажет. Может, он стучит коменданту, и уж явно, даже если не стучит, пойдет расскажет твоей мамаше. Что ты за дураком-то своим смотри, он тут это вопросы задает. Выросший в деревне, как там? Никуда на деревне не спрячешься от пытливых, внимательных глаз. Все знают. Ну, тут, поскольку сценарий пишут люди, которые в деревнях отродясь не жили и не понимают, как жизнь устроена, ну, получается вот такое. Встреча с мамой в лазарете. Они сидят в лазарете, из которого надо съезжать.
Стало быть, с моей жизнью стало хорошо, больных уже нет, доктора отправили на большую землю командовать. Все.
Кремлевской больницей.
Да, Кремлевской улицей, все, закрываем лазарет.
Мама расстроена, а сынок говорит, что он будет рядом с ее общежитием, с маминым. Что типа мужское и женское общежитие, они совсем рядом. То есть у них там это расстроено все уже во все стороны.
Всего лишь там 5 часов идти.
Зачем, правда, непонятно. Вот совсем недавно все жили в одном общежитии, было хорошо. Зачем понастроила советская власть опять? Неясно. Неясно, блин. Ну а тем временем, значит, в спецпоселении пляски вечером происходят. Чисто как в Мумитроле. Мумитроле комета. Один в один, блин. мужики-бабы, вот я, конечно, это вот пляшущие мусульмане с мусульманками, это отдельные именины сердца. Я, честно говоря, такое вообще не представляю. Но что только не бывает в кровавом совке. Наверное, комиссар с наганом заставил.
Заставил плясать.
Да, ну хотя в Советском Союзе еще и не такое бывало в рамках дружбы народа и атеизма. Ну, там интересно другое, что над всей площадкой висят провода, на них там сотня, наверное, электрических лампочек. Ну, просто чтобы было светло. Они даже без абажуров в небо светят, просто красиво. Иллюминация.
Я подозреваю, там, наверное, в соседнем бараке человек 40, наверное, на велосипедах.
На велосипедах.
Недавно машину раскручивали.
Ну, тут интересно, конечно, вот, а где добывается такое количество электричества? Жаль, не показали. А то, не дай бог, туда еще и ЛЭП какую-нибудь провели, чтобы всех уничтожить и сжить со светом, блин. Советская власть.
Ослепли они.
Да, нечеловеческие усилия прилагают, чтобы сжить их просто сосвету, блин. Ну, сынок уходит, а мама проводит... Минуточку,
еще маленький даже вопрос. Это стало быть не так, весь день они ломались, работали, валили лес, и у них еще хватает энергии на пляс.
Я тебе рассказывал, как
Или это выходной день.
Я тебе рассказывал, как к нам на завод приезжала французская делегация. Их там по заводу водили, водили. Здесь у нас это, здесь то, тут вот цеха. Цех такой, цех сякой, здесь столовая. А вот тут у нас стадион. Сейчас рабочая смена закончится, и рабочие будут играть в футбол. Там пауза такая. Что будут делать? Футбол играть. Опять пауза. Говорит, а что не так-то? Говорит, ну, вы знаете, у нас рабочие после смены только лежать могут. А, не до футбола. Поэтому что у вас тут происходит, понять очень сложно. Ну, так и тут. Танцы у них.
Ноги сами в пляс пошли.
Да. Ну, тут мама, значит, проводит обыск среди вещичек сына, находит коробочку, а в коробочке, значит, карта, обратите внимание, в поселке на Ангаре все-таки есть карта, оказывается, ну, там вырезан кусок, ну, все равно. Ну, очевидно, большевики снабжали кулаков картами, чтобы им бегать было сподручнее, чтобы хоть понятно, в какую сторону бежать, блин.
Карта Флинта.
Да, ну, и дальше находит письмо от изменника Родины. Иконникова с Эйфелевой башней. Соответственно, на карте размечен маршрут побега до города Ленинграда. Ну, одаренный мальчик удосужился все-таки. Он же одаренный, да, талант. Удосужился посмотреть, нарисовать. Тут Зулейка начинает что-то подозревать и мчится в клуб. А мальчик уже, не будучи там назначенным никем, он уже клуб захватил с таким-то талантом, блин, там, конечно. Забегает с воплями. Что это? Это письмо Илья Петрович прислал. Ну, повторимся. Прикольно, что письма из Парижа до спецпоселенцев, спецконтингента вот так вот доходят, блин. Вот это я понимаю тоталитаризм, Дементий. Вот это страдание. Всеобщая слежка, осведомительство. Страдание, вот да. Натуральный Оруэлл 1984.
Ты сидишь в теплом клубе,
да, да,
рисуешь
да.
Карикатуры, и тебе еще
письма из Парижа.
Открытки, ага. Эти малявы из Парижа.
Да. Прямо. Тут мама карту на стол. А это что? Убечь решил? Ну, вопли, истерика – это традиция русского театра, как ты понимаешь. Орать надо так, чтобы тебя там на галерке слышали, блин. Кривляться так, чтобы еще и видели, как у тебя рожу там перекосило в 200 метрах, блин, от таз. Отечественное, да, лучшее вот просто проявление отечественного кино. Ну, а Юзуф сообщает, что он хочет уехать в Ленинград в Репинку. Ну, неплохо, да. Хотя я подозреваю, что вот с такими талантами тебя вообще никуда не возьмут.
Репинку там такой отбор, 1 на 30 человек. Там
да.
Это самое, скажем так, одно из самых наивысших учебных заведений вот, по искусству, по рисованию, по живописи.
Ну, кулаков, видимо, без всего берут.
А здесь комикс нарисовал, как говорит, там, что он там, рыбу там.
Да, что-то. Да, да.
Все, я талантливый. Он татуировки бил бы. И то бы больше заработал.
Ну, тут дальше еще другое, естественно. Вот непонятно, а как этот баран собрался уезжать? Вот он взрослый же уже, ну ты ж натуральный баран. Вот во всех проявлениях, мало того, что рисовать не умеешь. Баран, блин. Вот ты в таком возрасте, ты не в курсе, да, что без документов ты никуда не поедешь.
Кстати, я подозреваю, он даже если бы сел в лодку, приплыл бы в этот населенный пункт, его поймали бы, знаешь, где? С открытым ртом он стоял бы, смел бы на паровоз бы.
Только тоже по, может
по,
быть.
По да. этой мимике его сразу поняли, ну, что он видит паровоз там, первый раз.
идиот натуральный, там никаких проблесков интеллекта нет. Вообще. Тут же, ты, куда ты без документов? Ну, сообщают, что Константин Арнольдович оставил адресок родственницы, которая может приютить. Ну, соответственно, и документы ни к чему.
Есть ямка.
Да.
Там меня встретят.
Вот Константин Арнольдович, это, конечно, прекрасно. Вот, Дементий, к твоей родственнице, например, приедет человек, который в бегах из лагеря, а она его приютит. А не в курсе, что за это влетишь и тоже сядешь, блин, без затей.
Если моя родственница не дура, она скажет, вон, пока пельмешки поешь, я ложусь спать, а я за водочкой сбегаю.
Алло, 2.12. Уезжайте, блин. Ну, а этот идиот сообщает, что Айдар лодку дал ему. Родственница приютит, а Айдар ему дал лодку. Ну, понятно. До Ленинграда доедет легко. Вот никаких сомнений нет. Какой Ленинград? Какая лодка? Спрашивает уже охеревшая Зулейка, блин. Ты ж без документов, тебя поймают, блин. Не поймают. Тебя посадят? Не посадят.
Тут бы еще вспомнить выкрик. Кирей, брось кирпич, посадят.
Блин,
даже, это... даже эта тупая посудомойка, и она уже перспективу все видела.
Да,
уже.
Естественно, взрослый человек в конце-то концов, блин, идиот. А я как? Спрашивает мама. Ну, вопрос хороший, блин. Я ж без тебя умру. Говорит мама, блядь.
Он на лыжи встанет, ее будут как минимум пиздить сутки, блядь.
Да.
Ты организовала.
Ну,
ты
тут
сухарями снабдила.
Тут маму, конечно, жалко, но дурак твой сын, не дурак, а рано или поздно все равно уйдет.
Ну, весь в отца.
Опять истерика, опять там омерзительные кривляния, блин, вот отвратительно смотреть. В общем, Зулейка в расстроенных чувствах выбегает на танцплощадку, падает во что-то, вцепляется, а это. Зловещая старуха. Опять, значит, ее свекруха стоит там. И тут она обращается к свекрухе. Держит за ногу покойницу. И задает вопрос. А ты зачем? Мама! Называет она эту злобную свекруху покойницу. Мама! Я все спросить тебя хотела. На ты обращается. А ты зачем в урман ходила, когда молодая была? Что такое урман, я не совсем понимаю. К чему вопрос понять еще сложнее? Ну, а мама отвечает, смерти искала. Пришла в урман, а ее там нет, смерти. К чему это тоже не ясно. Это, видимо, какая-то отсылка к тексту. Где она там это молодая была, что-то объясняет, из кино понять невозможно, блин. Дальше покойная поясняет, что все сыновья уходят. Ну, у нее Муртаза-то тоже ушел, от меткой пули Игнатова тоже ушел. Открытие, понимаешь, для взрослой изучения.
Это был удачный выстрел.
Да, удачный выстрел. Что, первый раз, что ли? Где у нас лопаты, блин? Ну вот. Но для Зулейки это открытие, что сыновья уходят. Представляешь, он же еще жениться может, да? Начнет жить с какой-то бабой, уйдет от тебя. Или ты тоже, как вот эта покойница, тоже там на шее сидеть будешь, жрать поедом невестку и жить не давать. Благо, хороший пример для подражания есть. Зулейка отправляется к Игнатову. Понятно, не за любовью. Уже сколько лет они там не живут, не за любовью. Ну, очевидно, такая ситуация с сыном. Понятно, что идет замолвить словечко за сына. Отпусти моего сына! Иван, сын твой находится тут вовсе не по желанию Ивана, и отпустить твой Иван его не может. Это не папа Павлика Морозова, который всем поддельные справки выписывал, чтобы все бежали обратно в европейскую часть, блин, уголовник и подонок. Ну, понятно, что Игнатов тут царь и бог, и совершенно очевидно, что он вообще все может сделать. Сыну уехать надо! Учиться он хочет, сообщает Зулейка. Ну, Игнатов тоже. Тот же самый вопрос. Без паспорта? Ну, интересно, как ты без паспорта?
У первой коломенской версты.
Да хоть бы и с паспортом. Дальше продолжает Игнатов. Все равно отметка в 10-й графе будет. Что за 10-я графа, я не знаю, блин. Но, видимо, отметку действительно делали. Да. Да нет, кулацкий сын. И кто ж его примет, кулацкого сына? Вопрос хороший, что вот не примут кулацкого сына. А вот, например, Бориса Николаевича Ельцина, кулацкого сына, везде приняли. Представляешь, до чего советская власть-то доводила?
Партию приняли.
Даже в коммунисты, да, этого самого Ельцина приняли. Как же так, кулацкого сына-то, а? Ну, хорошо, хоть Ельцин в знак признательности эту коммунистическую партию старательно разваливал, то есть попав в нее. Ездил в США, как ты помнишь, на поклон к американскому президенту, там кланялся и докладывал, что
получал методички.
Коммунизм уничтожен. Он там публично, можешь в интернетах посмотреть, там прекрасные фрагменты, как он там докладывает. Тут вопрос, кстати, вот это вот кто туда возьмет кулацкого сына, и это очевидно, что это плохо. Не брать кулацкого сына. Это плохо, говорит нам кино. Ну, а вот Борис Николаевич Ельцин, который вот такое со страной сотворил. Может, не надо было кулацкому сыну давать образование, открывать перед ним такие перспективы, оно вот этим вот для страны заканчивается. Может, не надо было, нет?
Голосовать за него сердцем.
Сердцем, да. Голосуй
сердцем. А он голосовал за всех печёнкой.
Да. За нас. В партии не только головой еще и печенью работать надо. Ну, а Зулейка продолжает, значит, обрабатывать Игнатова. Ну, ты же можешь, я знаю. Ну, то есть, Зулейка подбивает сотрудника правоохранительных органов совершить должностной подлог. Так это называется. Изготовить и выдать поддельные документы на своего сыночка. Ну, а Зулейка уже добавляет. Я тебя никогда ни о чем не просила. Ну, а Игнатов говорит, а я тебя просил.
А ты не дала.
Да. Я тебя сказала, просил, говорит Игнату, да.
А теперь у меня голова болит.
Но сын-то не виноват, уходи, говорит Игнат.
Пошла нахуй с палатки.
Ой, Атас, господи. Опять к причалу идет катер, блин. Над причалом висит транспарант. Слава воинам-победителям. На катере подкатывает уголовник Горелов. При погонах, значит, и в медалях.
Герой войны.
Ну, создатели фильма показывают. Вот такие вот у вас воины-победители. Вот они едут. Еще и на нем НКВДшная фуражка. Рядом Мадянов, два красавца. Вот. Ну,
и правдивее было бы, чтобы он дезертировал, съебал в поезде, зарезал НКВДшника, забрал у него документы и приехал сюда.
Это было бы интересней, да. Ну, хотя поступок более чем странный, как ты понимаешь. Вот. Ну, нам показывают, что вот эти вот люди победили на войне. Ну, а в это время лучшие люди страны, кулаки, вот они сидели в ссылке. Так-то война бы в 5 раз быстрее закончилась. Как-то все бы немцам сдали сразу, без разговора, да. Ну, Горелов, короче, младший лейтенант НКВД, 2 медали
офицер
у него.
Офицер.
Да-да-да. Посмотрите, вот она, ваша советская власть. Вот смотрите, кого она поднимает
вот
наверх.
Я сразу понимаю нашего Прудникова, что все НКВДшники были вот такие сволочи.
Да, но тут интересно, конечно, получается, что с другой стороны, что вот уголовная мразь отвоевала и вернулась, а вот ваш образованный интеллигент изменил родине и сбежал. Тоже интересно.
Ну, в Париже все-таки да. Круассаны.
Да. Ну, Горелов, естественно, прямым ходом к Игнатову. Ну, Игнатов, увидев его, обалдел, естественно, и давно бывших зэков в органы берут.
Там, по-моему, все поселение хуело. Такой уехал цыган с перышком. В сапоги я вернулся. Офицер с медалями.
НКВД.
Да.
Давно бывших зэков в органы берут. Эх, кровью искупил, кричит.
А ты руки отрасорвал.
Да, да. Ну, а Игнатов ему, да ты хоть весь там цацками обвешайся, такуркой и останешься. Цацками? Там государственные награды называешь. Я воевал! Ну, Игнатов тут же разоблачает в тылу снабженцем. Горелов говорит, а хоть бы и так.
Снабжал хорошо.
Я теперь такой же, как и ты, и в правах восстановлен. Тогда лишали прав, например, избирательных, и таких людей называли лишенцами. Смешное слово было. Даже Остап Бендер тихо там лишенец. Да. Ну, в общем, нехорошая беседа состоялась. А тем временем Зулейка разглядывает рисунки. Ну, рисунки за гранью, блин, просто такое говно, блин.
Наскальная живопись.
Да.
Там, кстати, наскальная живопись, там с точки зрения анатомии животной лучше прорисованы, и было было показано движение.
Люди знали,
из Скопья бегут, животные убегают, там хоть там действительно, там вот
фу,
макал палец в говно и мазал. Там, там художник был. А конечно. Это какие-то вот это карикатура какая-то.
Ну, это плюс религиозная вещь. Дураку не доверят рисовать нормально. Нормально рисуй, чтобы было вот, да, чтобы душа радовалась, блин.
А ты ведь сожрёшь сейчас?
Да. Ну, тут, сынок, мама, расскажи сказку. И опять это безграмотная Зулейка, забитая, значит, несчастная женщина, которая, ну, в общем-то, она и по-русски говорит, не должна уметь. Там через пень-колоду твоя,
да, моя. Же там, да. Из какого-то, из какой-то жопы, из какой-то деревни.
Опять она там какие-то сказки плетет там про своих этих симургов, блин, туши свет. Опять приезжает Мадянов. Зина, снять меня приехал. Зина, по-моему, по-прежнему Зина. Резиновую резину.
После момента Мадянов сразу стакан заглотил.
Нет, дальше, да. Ну ты что, снять меня приехал? Ну давай. Где у тебя стаканы?
Странно, кстати. Странно, что, да, что у него не было самого всегда дежурного выкидного НКВДшного стакана.
А раньше же были, да, помнишь,
да,
такие в коробке?
Да, такой чпок.
Он такой плоскенький, а там колечко.
У меня на охоте, мы когда на охоте, у всех у нас у охотников был стакан пристегнут карабином здесь. Это чтобы всегда быть как ружье заряжено.
Полный готов.
Глаз острый, бутылка в водке и всегда. После удачного выстрела, господа, удачный выстрел. Надо это отметить. Как так без стакана на охоту? И без стакана на службу.
И на столе не стоят. Как ты гостей встречаешь, неясно, блин. В общем, Мадянов дает бумажку Игнатову, тот начинает читать: снять с должности и лишить звания. Ну, в общем, такие вещи за какие-то, я не знаю, серьезные проступки, которым должны предшествовать выговора, что ты не понимаешь. Тебя раз предупредили, два, три, и вот, так сказать, финал. А так. С разбегу взять, снять, еще и звание лишить.
Странно, что странно. Там еще как-то написано было, так он дал ему лист, а там такой простой текст: я на коне, ты в говне.
За что? А не нужен ты мне, Ваня, говорит Мадянов. Вот Горелов, человек свой, не подкачает. Свой. А чем он лучше, вот хотелось бы узнать, чем Игнатов?
Этот наладил производство.
Ну да, как ну, эти авторы ни хера не понимают, ну вот на всякий случай сведение счетов каких-то, самодурство. Ну, большевики, они же все такие были.
Все такие, все.
Да. Игнатов возражает, что Горелов, он же всех сгноит. Ты не жалей этих людей. Люди. Говно на блюде, говорит Мадянов. Ну, это авторы, конечно, говорят, но вот Мадянов, он вот такой. Я повторюсь, что тут дело-то – это промышленное предприятие, оно должно выдавать план. И какого-то дурака со стороны, а если не будет выдавать план, то что? Для многих открытия тогда сажали всех, ну ты и сядешь, и что? А зачем ты это сделал, хотелось бы узнать. Я, ну, ход мыслей мне непонятен, ну, идиотский. Идиоты хотят показать всех идиотами.
Что лес – это валюта была. И часто валюта.
Конечно. Ну, ты дело-то свое видел, там оно вот такое. Типа, сколько рапортов-то понаписал, чтобы его перевели, отправили обратно и прочее. И дает Игнатову вот такую папочку. Это, видимо, вот это дело и есть, вот такая папочка. И там лежат все его рапорта, которые он никуда не отправлял. То есть. Нахер. Вообще ничего в службе не понимают, бля, идиоты, блин. Игнатов в шоке. Да я ж тут 16 лет, как пес. Там как-то не показано ни какой-то рост этого Игнатова, что он там расширяет, превышает план, работа кипит, там награды получает, выполняет, делает.
Ну, значит, с того, с этой хибары, когда они высадились, и сейчас там поселение с электричеством. С плясками.
Нахер, нахер.
Все с занавесками.
Да, все какими-то идиотскими мазками. Там ты обратил внимание, кстати, у него там часы в углу стоят. Эти.
Лампы.
Напольные часы. Дура так и не ходят, правда, видно, что.
Для антуража стоят. Привезли, значит, ага, вот откуда-то. Ага.
Ну и тут звучит: сдай оружие, говорит Мадянов. Показывают Мадянова, он уже с наганом сидит.
Как говорил Аль Капоне. Там что-то бита и пистолет.
Да.
Не помню, как
добрым это. Словом можно добиться многого, а добрым словом и револьвером еще больше.
Да.
А вот это зачем, хотелось бы узнать. Лично я такого даже представить не могу, зачем это надо. В конце концов, он может вообще туда не ездить. и не тыкать ни в кого наганом. Пришло распоряжение, до свидания, сдавай полномочия, все, по описи, до свидания, свободен. Зачем это? И что Игнатова можно заподозрить в том, что он сейчас тут с наганом прыгать начнет, огонь откроет. Ну, что за бред вообще, детский сад. Но забрав у него револьвер, дела Горелову сдай. И уходит Майданов. Зулейка и Юзуф. Дурацкая притча заканчивается. Все птицы, которых там чуть-чуть осталось, 30 штук, как, видимо, этих спецпоселенцев. Они все поняли, значит, что они и есть Симург. Все по отдельности, каждый по отдельности и все вместе. Притча уровня там, я не знаю.
Типа религия,
ну. Да, да, да. Ну, а Игнатов, получив такой страшный сигнал, что все, гипс снимают, клиент уезжает, садится выписывать свидетельство о рождении. В предыдущих сериях Мадянов привез ему пачку свидетельств о рождении, не удосужившись зарегистрировать детей ранее, поставить их на довольствие, назначить им пайки, одежду, отпуска школу. Бабам, школы, еще это все похер, блин. Вот вчера свидетельство о рождении. И он выписывает, значит, мальчонке свидетельство о рождении. Если правильно помню, 30-м годом. 30-м. На дворе 46-й, если опять правильно помню. Они не удосужились выписать ему свидетельство о рождении.
Незаконно рожденный.
Да, да, да. Вот. Странно, выписывает, что... пишет ему, значит, записывает его как Игнатова Иосифа Ивановича. Мы сперва подумали, там он сидит, естественно, под портретом так Сталина. Он,
помнишь, два раза бросал взгляд на портрет, да. И думает, ну... Ну, не так сильно бить будут.
Да,
будут.
Да,
не
да.
Бейте меня, я Иосиф.
Но тут надо понимать, что Юзуф – это как раз Иосиф. Как это, знаешь, Иван да Мария. Исконно русские имена – Иван да Мария. Как-то никто не в курсе, что Иван да Мария – такие же исконно русские имена, как Абрам и Сара. И то, и другое тоже исконно русское, если на то
пошло. Слышишь, русская народная сказка – Абрам и Сара.
Да, да. Но... Юзуф, Юсуф – это Иосиф, Муса – это Моисей, Иса – это Иисус, Ибрагим, как нетрудно догадаться, это Абрам.
Слушай, хорошо, что мы с тобой Димитрии.
Да, да, да.
Мы греческие.
Мы греческие. Ну, удивительно, что он одно свидетельство о рождении выписывает мужского пола. Надо было еще и на девочку выписать. Там вдруг он себя женщиной чувствует.
А там вдруг будет легче будет жить
желудок. Конечно, в академии-то художественной.
Ой, там же каждый второй уже.
Да, да, да.
Ну и, кстати, раз он так смело эти малявы ты пишет, мог бы и загранпаспортишку бы ему сразу с визой шенгенской написать. Вечный. Не на 3 там года, на 5 лет. Вечная виза.
Да, лоханулся. Пойдя на должностной подлог, изготовив левый документ, все свои эти там заметки, которые он еще в поезде писал, Игнатов тут же в печке сжег, и бегом к Зулейке консультировать Юзуфа. Надо уходить. Теперь ты, Игнатов, сын красноармейца, видимо, так в свидетельство о рождении записано, сын красноармейца. Поторопись, Зулейка, а собраться некогда. Вот деньги. А что там, хотите поинтересоваться, а что там собираться-то в те годы, там одежды, я не знаю, ботинки всесезонные, лето и зима.
Пара портянок.
Портки, да, куртка и пальто, ну, две рубашки максимум, там, я не знаю, что там собираться-то, все в один сидр.
Псалтырь.
Псалтырь, да. Ну, короче, с мамой бежит к воде, лодка привязана где-то в другом месте, не там, где обычно у водокачки, в другом месте выбегают, чтобы тайно уплывать.
Это, наверное, рыбак.
Посмотрите, может быть, маму. Да. В общем, Юзуф прыгает в лодку, мама отказывается с ним прощаться, срочно отпихивая его от берега, он там угребает. Мама идет обратно, Зулейка, на бугорке стоит Игнатов.
Слушай, а кадр живописный такой, что вот она, склон, перспектива и вода.
Да, 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 да. Ну и тут их накрывают воспоминания, как они там. Как палочками горящими, мама.
Оргии,
да, оргии, да, на воде там, да.
Голова не болит.
Не болит, да. Ой, закадровый голос. 13 августа 1954 года вышло постановление о снятии ограничений с кулаков. Ну, тут вот сразу для меня загадка, потому что, ну, это сколько там, 54-й. 34 года, да, нет, с 30-го 24 года. Через 24 года куда-то поедешь, ты уже там корни пустил, живешь. Я не представляю, там в 20 лет увезли и в 44 там уезжать там обратно.
Там дома построили, какой-нибудь там, не знаю, там огородик.
Загадка.
Работы. Загадка. Деньги получаешь.
Да, ну тут сообщают, что Зулейха решила ехать первой. Ну, а Игнатов там уже, в общем, возглавляет лесозаготовки всего района,
без
блин.
Документов.
Взамел, блин. Без уволен. Документов. Нет, он там лишён всего званий, должности. Уже, понимаешь, там это... Блин. Переносимся в Казань. Стоят две бабки, значит, у подъезда, и, ну, прилично одетые, и смотрят, кто-то заезжает. Кто это переезжает? Художник из Ленинграда. И говорят, он наш. Казанский.
Какой Казанский?
Какой Казанский, да. Вот у нас как скажут Казанский, все сразу настораживаются, блин. Кто это у вас там Казанский, блин? Ну, если он из Ленинграда, откуда вы знаете, что он там... Он врет всем, что он сын красноармейца и вовсе не с Ангары там туда-сюда. Какой, блин, непонятно. Ну, да хер с ним. Ну, в общем, художник заселяется в тоталитарную мегаквартиру. То есть, ему это кровавая власть квартиру вот такую выдает.
Холодильник. Да,
да, да.
Несите сюда.
Ставь сюда.
Картины, да. Ставьте сюда.
Руководитель, блин. Тут же, значит, бегают там дети, актеры, такие же бездарные, как и предыдущий мальчик, блин.
Папа, пойдем кушать бутерброды.
Да, книжку тут же достает, уже и книжки у него печатаются. Книжки. Это вообще представить невозможно. То есть ты еще и там мало того, что художник, еще поди член Союза писателей, блин, что все советские вершины уже, так сказать, заштурмованы, блин. Вот большевики продолжают угнетать этого кулацкого сына, блин. И сына зовут Муртаза. Это, очевидно, в честь упыря дедушки. Вот этой твари, которую Игнатов подстрелил и правильно сделал. Ну, виды Казани там, тут непонятно, почему Казань не в говне там до второго этажа, вроде большевики у власти, что-то там так чисто подозрительно даже, да. Вот, ну и там обсуждение, жена у него, двое детей, жена, волнуешься, да, там мама приезжает, блин, он волнуется, сидит, блин, мама приезжает, не волнуйся, а вдруг она меня не простила, ну, тогда бы не приехала, говорит жена, и сынок отправляется... Встречать.
Не, папа, а ты мне сказку расскажешь?
Да.
Мне причем сейчас бабушка приедет. Она тебе да расскажет. Угу. Она все расскажет, бабушка-то. И про деда, и про дедушку.
Да. Ну, тебе... тут в Казани, понимаешь, там мегавокзал, естественно, проклятые большевики построили.
Почему-то я услышал, потому что паровоз шипит. Разве были тогда паровозы? Ну, он идет, а там пш!
Здрасте. Пш. Я в 69-м году меня в Питер привезли. И до середины 70-х я в семейное имение на границе между Ленинградской и Новгородской, я все время на паровозе ездил.
Ну, это же Казань. Это же тут...
Какая разница? А это Питер, блин, мегагород. Паровоз строжайшим образом, пар там. Прикольно было. Рожу высунешь в форточку, вся рожа в копоте, блин.
Долго ты живешь, паровоз
давно, видел. Да. Огни Ростова поезд захватил.
Вагон к перрону тихо подходил. Тебя больную, совсем седую.
Наш сын к вагону подводил. Но тут совсем другая картина.
И что мы видим?
Зулейка за 30 лет не изменилась вообще. Ни одной седой волосинки, ни одной лишней морщинки.
Зубы все.
Вот что значит, Дементий, целебный воздух лесоповала. Девки, вы не это не на массажи ходите, а на Ангару. Сразу вон люди как возвращаются. Красота какая, блин. Ну и там завершается рассказами, что типа большинство никуда не поехало. Вот так открытие. Да, оказывается, не надо, там полжизни прожито, не надо никуда ехать, блин. И фотки, значит, показывают. Вот там эти спецпоселенцы сидят, с боков красноармейцы стоят. Это вообще не западло с мусорами фоткаться? Как это у вас? Или у вас там симбиоз какой-то уже налажен, блин. Тут уголовники, здесь менты, мы такие красивые все на фотке, блин. В общем, все остались в Симруке. Горелова через месяц зашибло бревном, признали несчастным случаем. Смешно. Звучит смешно, конечно, да. Ну, то есть, Горелова убили, это убийство. признали несчастным случаем. Ну, никому не надо возиться с этим козлом, блин.
Поэтому... На голове было множественные гематомы и проломы. Какой несчастный случай.
Жестокое самоубийство.
Жестокое самоубийство.
Да. Значит, Мадянов полковником стал и больше никогда не приезжал. А Иконников так и остался в Париже. После чего приводится одна единственная умная мысль на весь сериал, что мальчик этот, как его, Юзуф, учил французский язык и запомнил французскую поговорку, чтобы дойти до цели, человеку нужно только одно – идти. К чему ты это сказал, вообще понять, ну, поговорка хорошая, абсолютно правильная. Но к чему это сказано, как это вообще связано со всем этим бредом, который вот в 8 серий упаковано, абсолютно неясно, блин.
И последняя сцена. Он, помнишь, бежит к маме, а маму глюкнуло.
Угу.
Почему-то она взяла на руки. Это такая аллегория, я понял, это такой художественный ход.
Угу. Бежит маленький мальчик. На руки. Да. Итого! Что имеем, так сказать, в сухом остатке? Вот у нас в Конституции страны записано, что у нас нет никакой идеологии. Идеология у нас есть, и вот этот вот фильм – это типичный, так сказать, образчик нашей государственной идеологии. Идеология – это антисоветчина. Вот вам ваши предки, посмотрите на них. Что тут у вас, ваша советская власть, вытворяла? Если ты, посмотрев 8 серий, увидел хоть что-то хорошее про советскую власть, расскажи, я ничего не нашел. Все было отвратительно, все было омерзительно. А самый главный заряд – это посмотрите, что русские делали с татарами. Все татары там молча страдают. Вот среди татар никаких коммунистов нет, там ничего.
Татары не воевали.
Не воевали. Там это все чужое для нас. Вот, посмотрите, что русские делали с татарами. А зачем вы такое снимаете, хотелось бы узнать. И это раз. Во-вторых, а зачем вы снимаете это на государственные деньги? Вам государство деньги дает, государство это раскручивает, пропихивает. Какие цели вы преследуете? Цели не оглашают. Ну, нетрудно понять. Вот для раздувания антисоветизма и для раздувания национализма. Эти задачи выполняются прекрасно. Дальше возникает вопрос. Вот если все это было так плохо, то что же именно было плохо? Вот раскулачивание это было хорошо или плохо? У страны было 20 лет с окончания Первой мировой войны до начала Второй. То есть все идиотские сказки про то, что никто не знал, что будет война, это оставьте для идиотов. Все все знали и на Западе, и у нас, что война будет. Вот 20 лет. За эти 20 лет надо было провести индустриализацию. Каковая в Российской империи проведена не была. Надо было построить автомобильную промышленность, танковую промышленность, авиационную промышленность. А для этого надо было построить ПТУ, в которых учили рабочие, построить техникумы, где учили мастеров, построить вузы, где готовили инженеров, и университеты, где готовили верхний научный слой. Ничего этого не было.
Я бы добавил еще сельское хозяйство развивать.
В том масштабе, в котором это требовалось, ничего подобного не было. Рассказы там про 1913 год – это запихайте себе в жопу сразу. Далее, для того, вот нужны специалисты, а далее нужны стройки коммунизма. Построить электростанции, построить заводы, фабрики, начать строить танки, самолеты, машины, пушки, корабли, подводные лодки и прочее, и прочее. Вот. Все это надо было уложить в 20 лет. Стройки коммунизма надо было кормить. Если вам интересно, чем занимались кулаки на селе и в деревнях, ну, посмотрите вон ролики с Клим Санычем Жуковым. Егор Николаевичем Яковлевым, и вам многое станет понятнее. Кулаки стройки коммунизма прокормить не могли. Для этого надо было строить колхозы. Это сугубо мирное предприятие, и все счастливы при строительстве колхозов? Нет. Многим это не нравилось, многие от этого жестоко пострадали, многие взяли в руки оружие и начали убивать большевиков. Собственно, за что поплатились, кто убивал, кто поддерживал убийц, кто там налаживал свой воровской кулацкий ход. Есть хорошее кино про... Ну, я бы два порекомендовал действительно хороших сериала. Номер один называется «Тени исчезают в полдень», посмотрите. Номер два называется «Вечный зов». И то, и другое – это советские произведения, где просто и понятно показано, что такое кулак на селе, как он действует и почему же с ним так произошло, с этим самым кулаком и с его семейкой. Повторяю, 20 лет, за которые надо было построить промышленность, и надо было стройки коммунизма прокормить. Кулаки этого делать не могли, могли это делать колхозы. И сделали, что характерно, к войне подготовили и в войне победили. Помогали ли кулаки, сидевшие на Ангаре в своих спецпоселениях, помогали ли они стране? Да, им был нарезан план валить лес и сплавлять его по Ангаре. Они с ним успешно справлялись. Вклад в победу свой тоже внесли. Перестали ли они при этом быть гнусными тварями и врагами советской власти? Ну, в массе – да. Некоторые – нет. Надо ли был, нужен ли был за ними там какой-то надзор? Да, безусловно, нужен. Продолжали ли они сбиваться дальше в антисоветские организации? Да, продолжали. Они и сейчас сбиваются. Ну, правда, сейчас уже их время настало, поэтому все выглядит совершенно иначе. Был ли какой-то другой путь у Советского Союза, кроме тотальной индустриализации, сопровождающейся тотальной коллективизацией? Нет, не было. И ничего другого сделать было просто нельзя. Трагедия ли это для народов, населяющих Российскую Федерацию и тогдашний Советский Союз? Да, безусловно. Любые социальные изломы – это всегда какие-то индивидуальные трагедии, индивидуальные, семейные и прочее, и прочее. Было ли это так на самом деле? Ну, можете почитать воспоминания этой Гузели Яхиной, которой якобы рассказала эта бабушка, якобы. Есть рассказы ее бабушки, которая жила, если я правильно помню, в этом самом Питгородке, где были санатории для шахтеров там и прочее, и прочее. Там специфический микроклимат, арбузы росли и все такое. Ничего общего с тем, что показано в сериале, бабушка не рассказывала. Вот это вот взято из гнилого произведения Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Ну, кому интересно, поищите сами. То есть, это брехня от начала и до конца. Высосано из известного места, оформлено в псевдохудожественную форму и вот вывалено вам. Текст абсолютно бездарный. Кому интересно там какие-то литературные достоинства, посмотрите ролики с Климом Жуковым. Там литературные достоинства разобраны. Писать гражданка Яхина не умеет. То есть, это жалкие попытки копирования Солженицына. Стиль Солженицына – это срать кирпичами. Это жалкая попытка его копировать. Кирпичи получаются, но другого цвета и пахнут несколько не так. Бездарность, абсолютная бездарность. Но обратите внимание, вот в 2015 году эта Зулейка получает литературную премию «Большая книга». Тогда же, в 2015-м, литературная премия «Ясная поляна», номинация «21 век». Опять в 2015 году литературная премия «Книга года». В 2017 году литературная премия «Премия читателя». Ну и не так давно премьер-министр наш Мишустин еще какую-то там премию вручил. Тут на это все смотрим спокойно. У нас капитализм, понятно, книжки продаются, это деньги, плюс государственная политика, не забываем. Ну тут вот страшно интересно, а кто это выдавал? Вот эти премии, там, блин, «Книга года», премии читателя. Кто выдавал эти премии? Кто эти люди с безупречным литературным вкусом? Это же туши свет. Вы знаете, вы это еще давайте у нас этот Алишер Моргенштерн, который вы его это позиционируете как оперного певца, например, который действительно умеет петь. Ну, как-то странно. Может, как-то у каждого на свое место, нет? Как вы, люди, разбирающиеся в литературе, можете давать призы вот этому убожеству? За деньги? Ну, как-то не смешно. По доброй воле, ну, вы, наверное, ничего не понимаете. Стыдно, может быть, вам бывает. Ну, я в этом сильно сомневаюсь. Ну, а далее я тут это... Я же регулярно хожу по книжным магазинам. И вот магазин «Буквоед». И в магазине «Буквоед» годами, уже лет 7, наверное, там, знаешь, вот книжки стоят там на полочках корешками, а есть так называемые выкладки, то есть тумбочка, и на ней книжки обложками вверх лежат. За это надо платить отдельные деньги, чтобы книжка твоя там лежала. Чтобы она на книжных полках, когда ты заходишь в магазин, стояла на уровне глаз, выставленная книга, за это деньги платить надо. Чтобы она лежала на выкладках, еще деньги платить надо. Плакатиками увешать, опять деньги платить надо. И на кассе, чтобы ты вот на кассе книжки свои пробиваешь, а тут вот шедевр стоит, тоже надо взять, блин. Все это стоит денег. Когда это годами стоит, я сначала думал, да я даже не представляю, кто столько бабла вваливает. Но потом все оказалось гораздо проще. Оказывается, это руководство или владельцы этого самого буквоеда так это добро продвигают. Тоже, видимо, ценители, любители и знатоки высокой литературы. Хорошего литературного слога, прекрасных текстов, талантливых авторов. Ну, если у вас в талантах числится Гузель Яхина, то мне как-то нечего больше сказать. Жрите, не обляпайтесь.